Ладно, 1932 год. В американском Лейк-Плейсиде прошли зимние Олимпийские игры. На карте мира появились новые государства – Великая Маньчжурская империя и Саудовская Аравия. В Венеции состоялся первый в мире фестиваль кино. Гинденбург стал главой Веймарской республики. Между Боливией и Парагваем началась Чакская война, а в Австралии – война с Эму. А что в это время происходило у нас в Остяково-Гульском округе? И что об этом писала газета «Ханты Манчи Шопшой»? В начале 30-х одним из главных приоритетов деятельности советской власти стала идеологическая работа. Для того, чтобы добиться своих целей во внутренней и внешней политике, прежде всего требовалось превратить народ в некий единый и абсолютно управляемый монолит, который бы безропотно выполнял волю партии. А для этого необходимо было каленым железом выжечь любое проявление инакомыслия и инаковерия. Поэтому совсем не случайно, прежде всего, под огонь критики попала религия.
Корнофилинское избачитание не мешает папу Харитонову одурачивать народ. Избач Молоков не сумел поставить работу избачитальни, втянуть в ее работу молодежь и с помощью ее развернуть культурно-массовую работу. Этим воспользовался местный поп Харитонов. Организовав вокруг церкви кулаков и старух, он развернул свою поповскую агитацию за Бога и попутно против мероприятий советской власти. Народ, не имея ни книг, ни газет, ни клуба, втянулся в слушание поповских басен и каждое воскресенье, каждый религиозный праздник, бросая работу на промыслах и в поле, съезжается в церковь. Избач Молоков должен с помощью комсомола развернуть культурно-массовую, антирелигиозную работу на селе. Это верное средство борьбы против поповского дурмана за каждого батрака, середняка и бедняка в отдельности, что обеспечит полный отход населения от попа и церкви.
Причем, по мнению властей, борьба с православием должна была вестись грамотно и тонко. Уголовные методы не одобрялись, по крайней мере, публично. Требовалось соблюсти хотя бы видимость приличий.
В антирелигиозной работе была масса безобразий. Так, например, в Каневской комсомольской ячейке несколько человек из комсомольцев, забравши насильно ключи от церкви, вытащили поповское облачение, надели его на себя и расхаживали в нем по церкви. Они преданы суду. Но этот факт хулиганства говорит о том, что некоторые комсомольцы такой антирелигиозной работой играют на руку классовому врагу.
В общем, все по Остапу Бендеру, но без уголовщины кодекс мы должны чтить. К тому же, война с религией не являлась самоцелью. Главное заключалось в том, чтобы освободить помыслы граждан от ненужных мыслей и направить все силы на созидательный труд по построению социалистического общества.
50-летняя беднячка Остячка, член красноярского колхоза Пахтышева, выбросила из своей квартиры иконы и, объявив себя ударницей, добыла тонну рыбы, 38 пудов ягод и записалась на лекпункт. Туземки должны взять пример с этой безбожницы.
«Свято место пусто не бывает». Бога необходимо было заменить другими духовными ориентирами, а для этого должным образом подготовить массу простого населения и прежде всего обучить его грамоте. Правда, на местах это начинание нередко давало сбои.
В юртах Митинских Троицкого сельсовета ликвидатором была некто Матус, которая неграмотных только мучила. Явившись на работу, Матус обыкновенно забиралась на печь лежать, а учил за нее гражданин Ломутков. Часто Матус совсем не являлась на работу. В начале же февраля она закрыла лекпункт и самовольно уехала из юрт. Учащиеся остались такими же неграмотными, как были раньше. За безответственность и срыв плана ликбеза Матус должна ответить перед судом.
На смену божественным заповедям пришла совсем другая этика и иная мораль, которая, тем не менее, тоже основывалась на общечеловеческих принципах добра и зла. Необходимо было воспитать нового советского гражданина. И на этот процесс власть направляла все силы, строго спрашивая за любого рода перегибы.
Ученик на почте, туземец Хватов, придя утром на занятие, занял первую попавшуюся табуретку, совершенно не подозревая того, что на ней обычно сидит сам заведующий почтой товарищ Шишкин. Когда Шишкин пришел, то без предупреждения, не говоря ни слова, выхватил табуретку из-под Хватова, нанеся ему также оскорбление словами. Поступок Шишкина – образец некультурного, хамского отношения к товарищу по работе, вдобавок к туземцу.
Принцип «бей своих, чтоб чужие боялись» являлся, к сожалению, основополагающим в политике советских властей. От обвинений, иногда, конечно, вполне справедливых, а иногда абсолютно голословных, не мог быть застрахован никто.
Кулак Башмаков, выявленный комиссией по проведению революционной законности, продолжает благодушествовать под покровительством базьяновских оппортунистов. Все еще продолжается дружба и совместная пьянка его с секретарем ячейки ВКПБ Морозовым и председателем сельсовета Петровым. Морозов живет у кулака на квартире и на хлебах. Друзья по выпивке устроили этого матерого кулака сторожем в интеграл. Странно, почему прокуратура, зная об этих делишках в Базьянах, до сих пор не предпринимает никаких мер к привлечению к ответственности Морозова и Петрова.
Привлечение к ответственности в те времена являлось непростым звуком. Советский уголовный кодекс оставался достаточно жестким, а правоохранительные органы скорыми на расправу.
В Остяково-Гульске состоялся показательный процесс над хитителями продуктов питания. На скамье подсудимых кулак Усольцев, в прошлом фор хулиган и убийца, Дерябин и Казанцев, воры, примазавшиеся служащими к молочную ферму, и Худякова, шинкарка. Усольцев в ночь на 19 августа, подломив склады, украл ящик рыбы, 5 штук пиджаков, 2 пары сапог и другие вещи. Всего на 327 рублей. Дерябин и Казанцев за все время своей работы обворовывали молочную ферму. Кооперативная мука мешками уходила за одну-две бутылки вина кому угодно. Кооперативный одеколон литрами выливался в воровские глотки Дерябина и Казанцева. А шинкарка Худякова была активным соучастником истребления кооперативного товара. Кулак Усольцев приговорен к расстрелу. Дерябин, Казанцев и Худякова к лишению свободы сроком на 10 лет каждый.
Вот так. За уворованные пиджаки когда-то ставили к стенке. А в наше либеральное время за украденные миллиарды мягко журят и говорят «нехорошо-с». Приносила ли свои плоды подобная суровость? Судите сами. Вот что писал в газету народный следователь Зайцев.
За последнее время упорно распространяются слухи по Самарово и окрестностям о том, что в Самарово участились случаи ограбления граждан на улице в ночное время. Такие слухи ни на чем не основаны. В следственных органах случаев ограбления в Самарово за 31 и 32 года ни одного зарегистрировано не было. Распространение таких слухов – ничто иное, как сплетни, исходящие от досужих людей.
А вот теперь можете себе представить, что в молодом поселке, а значительную часть населения которого составляли люди, по разным причинам преследовавшиеся законом, за 2 года не случилось ни одного грабежа. Я лично плохо представляю. Под огонь критики в то время попадали хапуги и лодыри, пьяницы и хулиганы, но очень часто и ни в чем не повинные люди, с которыми кто-то таким образом сводил счеты. Теперь, конечно, все это уже стало седой историей, а потому страшноватый обличительный пафос 30-х воспринимается философски, где-то даже с иронией. Давайте посмотрим, на кого обрушивалась газета в материале под заголовком «Разоблачать конкретных носителей зла».
Уполномоченный Березовского района Петухов, приехав для проведения перевыборов Малоатлымского сельсовета, вместо руководства пьянствовал. В Назымской вершине зав. Рыбтрестом Волков зарезал корову без ведома сельсовета. За незаконный убой нужно судить. В Нахрачинском интеграле снят с работы и лишен пайка сторож Волков. Расследовать это дело. Зырянова Ольга, работающая в закрытой столовой Самарова, весь год кормила семью в столовой, а хлебный паек получала полностью. Летом, уезжая в отпуск, Зырянова захватила с собой порядочное количество муки и на Тюменском базаре продала больше 3 пудов по 70 рублей за пуд. Спекулянтке не место, место в советской столовой. В Сумкинском колхозе председателем Паромов, бывший начальник бандитского отряда в 21 году. В вершине Кайгородов в присутствии бедноты вел агитацию против лова рыбы и вступления в члены кооперации. Расхищается собаками рыба на Согомском рыбозаготовительном пункте.
И каждое такое обвинение влекло за собой неминуемое разбирательство и неотвратимое наказание. Конечно, пьяницу уполномоченного и хозяина, заколовшего свою собственную корову, вряд ли ждал арест и срок. Скорее всего, там дело ограничилось выговором или снятием с работы. А вот за антисоветскую агитацию, хищение хлеба и сокрытие своего участия в мятеже 21 года могли реально посадить. И очень надолго. Ну, это все на сегодня. Буду благодарен за обратную связь. Удачи!